понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии. На связи, у микрофона Павел Казарин. 549 АМ. Рады будем, если вы продолжите заходить к нам на наши аккаунты в социальных сетях. Там нехитрым движением руки наша радиостанция превращается практически в телевидение. Всем привет. Видеотрансляция доступна для всех. Ну и кроме того, доступен для всех наш телефон 8 800 10 06 926. Телефон, во-первых, бесплатный для крымчан, во-вторых, и, наверное, в главных он анонимный, поэтому имейте в виду. Друзья, так уж получилось, что современный мир — это довольно-таки сложно устроенная конструкция, в которой огромное количество тем являются уделом профессионалов. Но тем не менее, всякий раз, когда меняется обстановка, например, когда страна находится в состоянии войны, когда какая-то территория становится заложницей чужой агрессии, когда она становится объектом аннексии, мы все невольно в какой-то мере должны проходить через определенный дипломатический ликбез. Ну, как минимум для того, чтобы мы понимали, что означает то или иное словосочетание. Например, разрыв дипломатических отношений. Мы часто слышим его в качестве такого вот себе риторической формулы от лидеров общественного мнения или от кадровых дипломатов. Но довольно часто мы просто не понимаем, что идет речь. Многие вообще уверены, что разрыв дипломатических отношений между странами – это практически то же самое, что объявление войны. Хотя на самом деле ситуация, с одной стороны, далеко не так проста, с другой стороны, далеко не так сложна. Почему я, собственно, об этом всем говорю? Потому что за прошлую неделю неоднократно российские спикеры на уровне, например, премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева, они говорили, не исключали возможность разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой. Точно так же в свое время и Киев высказывался, комментировал тему разрыва дипломатических отношений. Вот мы как раз и решили разобраться, что же это такое за зверь. Но для начала давайте послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили наши коллеги, которые проанализировали все медиапространство на протяжении последних нескольких недель и выбрали самое важное, что, собственно, связано с формулой «разрыв дипломатических отношений» в контексте отношений Киева и Москвы.
100 слов по теме.
Украина не намерена разрывать дипломатические отношения с Россией. Такое заявление 16 августа сделал глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин в интервью австрийским журналистам. Он объяснил это тем, что в России живут миллионы украинцев. Однако, подчеркнул Климкин, если там примут решение о разрыве дипотношений, ответственность будет на них. Российский коллега Климкина Сергей Лавров также утверждает, что Россия не заинтересована в разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом он заявил 15 августа.
Конечно, здравление ситуации будет способствовать политике дипломатического регулирования того самого кризиса на Украине. Убеждены, что добиться этого можно лишь последовательно реализуя согласованный с участием Германии и России Минский комплекс мер, настойчиво добиваясь выполнения всех содержащихся в нем обязательств.
Буквально несколькими днями ранее российское руководство придерживалось совершенно иной точки зрения. На фоне обвинений в подготовке Украиной так называемого теракта в аннексированном Крыму 12 августа российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия может разорвать дипломатические отношения с Украиной.
Ну, вы знаете, в истории всякое бывало. Я напомню, что у нас после известных событий оказались разорванными отношения с Грузией. Да и в других случаях происходили разные события. Я бы не хотел, наверное, чтобы это так завершалось. Но если другого варианта влияния на ситуацию не останется, ну, президент такое решение, наверное, может принять.
28 июля президент России Владимир Путин уволил посла Российской Федерации в Украине Михаила Зурабова. Москва запросила у Киева агреман на назначение Михаила Бабича. Но украинская сторона с предложенной кандидатурой не согласилась. В МИДе подчеркнули, что назначение нового российского посла возможно при положительной динамике в отношениях двух стран. Сейчас временным поверенным в делах РФ в Украине назначен Сергей Торопов. Украинский посол Владимир Ельченко был отозван из России сразу после аннексии Крыма в марте 2014 года. Новый представитель в России так и не был назначен, а персонал посольства Украины в России, согласно заявлениям МИДа, был значительно сокращен еще 2 года тому назад. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Ну, то есть, условно говоря, нынешнее дипломатическое официальное статус-кво, что дипотношения между Киевом и Москвой должны сохраняться. При этом нету послов, соответственно, у Украины в России, и, соответственно, точно так же нету посла у России в Украине. И функции как раз-таки вот, дипломатического представительства выполняют временные поверенные. Но при этом у официальной позиции точно так же есть оппоненты. Например, одним из них, одним из самых последовательных критиков сохранения нынешнего статус-кво является Владимир Огрызко, украинский дипломат, министр иностранных дел Украины, который возглавлял ведомство в период с 2007 по 2009 годы. Владимир Станиславович с нами на связи со студией «Крым Реалии». Добрый вечер.
Витаю вас, доброго вечера.
Владимир Станиславович, вот очень часто говорят сторонники сохранения дипотношений между Киевом и Москвой о том, что подобный формат, он защищает, служит защитой для украинских граждан, которые в силу определенных обстоятельств вынуждены находиться на территории Российской Федерации или являются заложниками аннексии, как это происходит с украинскими гражданами в Крыму, и что разрыв дипотношений навредит в первую очередь им. Вот ваш комментарий на этот счет.
Ви знаєте, я почну, до речки, мабуть, з іншого, з дипломатичних відносин і їх встановлення і розірвання. От ваша колега, яка готувала довідку, все правильно сказала, крім того, що так і не пояснила, що ж таке дипломатичні відносини. А це насправді бажання двох країн розвивати співробітництво в різних сферах і галузях. От коли, скажімо, дипломатичні відносини встановлюються, то обидві країни обмінюються листами, де пишеться, що маючи на меті розвиток двосторонніх відносин, там політичні, економічні, культурні, будь-які інші галузі, країни вирішили встановити дипломатичні відносини і далі на рівні послів. Що це означає? Це означає, що це вибирається найвищий рівень дипломатичних відносин, які існують в сьогоднішньому міжнародному праві, і країни приймають рішення про те, що ми будемо співробітничати. Тобто дипломатичні відносини – це ознака бажання країн співробітничати в різних сферах і галузях. От перше запитання – чи ми співробітничаємо сьогодні з Росією і чи ми маємо намір розвивати з нею співробітництво, скажімо, в політичній галузі, в економічній галузі, соціальній сфері.
Ну, ответ очевиден, розуміється, нет.
Звичайно. Тобто, у нас немає сьогодні ні бажання, ні морального права говорити про розвиток відносин з цією країною, яка анексувала Крим, яка захопила наших заручників, яка сьогодні веде війну на сході нашої держави.
А вопрос правозащиты, если позволите, насколько он является существенным? Мы понимаем, что сегодня 2 400 000 украинских граждан в Крыму являются заложниками аннексии. Мы знаем, что есть сотни тысяч, как минимум, украинских граждан, которые там находятся в данный момент на территории там Российской Федерации. Вот в этом смысле разрыв дипотношений, он может навредить им, потому что там консульские услуги перестанут оказываться, консульские пункты в разных регионах России, украинские консульские пункты вынуждены будут прекратить свою работу.
Знову-таки, трошечки ликбеза. Разрыв дипломатичних відносин не означає розрив консульських відносин. Але навіть і не це головне. От давайте поставимо собі питання по-іншому. От з кільком кримчанам, наприклад, якщо ми говоримо зараз вже про конкретний регіон, про Крим, вдалося допомогти завдяки дипломатичним відносинам?
Ну, крайні мало.
Ну, скажіть. Ну, от я думаю, що ми з вами, якщо навіть дуже сильно напружуємо свою пам'ять, нарахуємо, може, кількох людей, думаю, що може на пальцях однієї руки. Ну максимум, можливо, двох. Притому по всій Росії. Чому? Тому що тут не питання в статусі відносин, а питання в тому, яким чином країна-агресор реагує на те, що відбувається. Чи є відносини дипломатичні, чи їх немає, чи консульські, чи їх немає. Росія однаково, вона веде свою загарбницьку лінію і абсолютно не звертає увагу ні на наявність цих відносин, ні на їх відсутність, на позицію західних країн. Їм зараз так зручно, от вони зараз так роблять.
Ще один
вопрос.
Тому,
знаєте, це власне, ну, диспут про інше, це не про відносини, а це диспут і дискусія про те, чи здатна ця країна повернутися до здорового глузду чи ні.
А може бути требування сохранити діпотношення між Києвом і Москвою, ну, одним із условий Запада, таким неофіційним, кулуарним. Вот, і, собственно, Київ тоді, наприклад, вынужден идти на согласие, потому что там от Запада идет там экономическая помощь и так далее, финансовая.
Ви знаєте, на Заході, попри те, що є багато людей, які давно вже працюють на Росію, тому що продалися їй і таке інше, все-таки більшість складають адекватні політики.
Понятно.
Якщо ми з українського боку адекватно пояснимо нашим західним партнерам, про що йдеться, то, я думаю, вони не будуть заперечувати проти здорового глузду і нормальної логіки.
Понятно. Спасибо, Владимир Станиславович, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Владимир Станиславович Огрызко, украинский дипломат, министр иностранных дел Украины, который возглавлял ведомство в период с 2007 по 2009 год, вот только что рассказывал, что на самом деле разрыв дипотношений по самим крымчанам не особенно ударит, потому что их Российская Федерация, вопреки здравому смыслу, продолжает считать своими собственными гражданами, и, соответственно, консульские там требования, консульские настояния там никоим образом не влияют, например, на российскую судебную систему, которая продолжает в отношении крымчан, граждан Украины, которые проживают в Крыму, выносить там против них обвинительные вердикты. Мы рады приветствовать в нашей студии Карен Мадаян, медиаэксперт, родом из Грузии. До переезда в Киев работал в грузинских СМИ. Карен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Собственно, опять же, вот разрыв дипломатических отношений – это тот этап, через который в том числе прошла Грузия. Прошла Грузия, да. Вот объясните, вот как это вот на практике происходит? Если завтра, например, Москва решит разрываем, Киев говорит разрываем, то что происходит?
Ну, давайте сначала, да, вот разделим вот эти этапы. Сначала, значит, на, собственно, имплементацию визового режима, которое случилось в конце 2000 года между Россией и Грузией. И второе, это уже непосредственно разрыв дипломатических отношений, который вот имел место в 2008 году после августовской войны. Если мы говорим в данном случае о разрыве дипломатических отношений, да, то действительно прерываются всяческие контакты, естественно, нету ни посольских, ни консульских взаимоотношений, то есть фактически, ну, прямо говоря, то есть посольства, как посольства в обоих столицах просто закрываются, и все дипломатические службы, но в ситуации с Грузией и Россией вот консульскую функцию, значит, была достигнута договоренность о том, что консульские функции, значит, и представлять, то есть интересы России в Грузии и Грузии в России будет посольство Швейцарии. То есть на сегодняшний день ситуация вот выглядит следующим образом. То есть гражданин Грузии, если ему нужно выехать в Российскую Федерацию, то есть он записывается в соответствии, ну, в очередь в консульский отдел посольства Швейцарии, где он уже получает непосредственно российскую визу. Что касается граждан России на сегодняшний день, то, возможно, вы помните, был такой вот шаг доброй воли со стороны еще вот предыдущего президента Грузии Михаила Саакашвили, когда в 2012 году он выступил с инициативой отменить визы для граждан России для того, чтобы, ну, скорее это было вызвано, значит, первый момент, очень много этнических грузин, проживающих все-таки на территории Российской Федерации постоянно, и это каким-то образом облегчило им связь с исторической родиной, и второе, это повлияло на, опять же, да, рост какой-то вот, ну, опять же, на облегчение приграничного движения и на рост туризма, что наблюдается и даже вот по сегодняшний день.
То есть, условно говоря, если бы разрыв в отношении, дипотношений между Киевом и Москвой произошел, то, скажем, например, какая-нибудь третья сторона, там, Франция или там, Берлин в рамках Нормандии.
Швейцария уже, то есть, Швейцария уже давно предлагает вот подобные услуги вот в данных ситуациях. То есть, насколько я знаю, Грузия и Россия, это для швейцарских дипломатов уже такой не первый прецедент. Да, да. То есть, совершенно свободно можно найти, опять же, третью сторону, которая будет каким-то образом вот регулировать эти консульские взаимоотношения между двумя странами.
Вот в отношениях двух стран очень характерным является один и тот же сюжет. Да. Это когда Российская Федерация задерживает каких-нибудь граждан Украины, вменяет им вину некое сконструированное дело о том, что, я не знаю, они там либо участвовали в боевых действиях на территории Чечни, там, на стороне чеченских сепаратистов, там, и так далее, в 90-е годы, или какие бы то ни было другое. И потом, соответственно, они находятся, украинские граждане, там, либо в СИЗО, либо в тюрьмах и так далее. И украинским консулам чрезвычайно сложно к ним пробиться. Их порой им нередко отказывают в допуске. То в данном случае, в случае разрыва дипотношений, условно говоря, просить российскую пенитенциарную систему допустить консула будет посольство в Швейцарии.
Ну, тут зависит, тут вопрос стоит в том, то есть, как бы, насколько в компетенциях, да, то есть, здесь, наверное, они будут договариваться о каких-то, каких-то компетенциях, а о том перечне, скажем, услуг, которые будет представлять, допустим, консульство, там, или посольство Швейцарии в данном случае, если это будет, скажем, если оно будет заниматься какими-то вопросами, вот, правозащитными, о чем вы говорили сейчас с министром Огрызко, то да, ну, мне, допустим, сложно на сегодняшний день представить, если вот подобная ситуация случается в Российской Федерации, то есть каким образом можно будет защитить, опять же, да, права, сталкиваясь с российской пенитенциарной системой. То есть, ну, если вот мы посмотрим на последние прецеденты, да, опять же, вот дело Савченко, и, то есть, наверное, лучший способ это все-таки нанять, наверное, российских адвокатов, которые будут каким-то образом взаимодействовать и помогать.
Ну вот скажите, вот, собственно, Грузия — это страна, которая вот много лет живет в этой реальности отсутствия дипломатических отношений. И объективно говоря, насколько вот отсутствие этих дипломатических отношений, которое было вызвано вторжением и войной 2008 года, ну вот сказалось на жизни обывателей, собственно, грузинских граждан, там, российских граждан. Можно ли сказать о том, что сегодня в грузинском обществе там существует запрос на возобновление дипотношений и так далее?
В грузинском обществе на самом деле на сегодня существует запрос на возобновление дипотношений, потому что человеческий фактор, он никуда не делся. Достаточно большое количество граждан Грузии, я повторяю, граждан, не тех, значит, не этнических там грузин или бывших граждан, которые натурализовались, а именно граждан Грузии все еще продолжает работать в Российской Федерации, так как Российская Федерация традиционно была и вот до сих пор остается одним из самых популярных направлений для, вот, для выезда на работу за рубеж. Вот, запрос этот существует, и я думаю, что именно вот этот фактор будут сейчас очень активно использовать пророссийские политики в Грузии на предстоящих парламентских выборах. Они уже достаточно активно эту тему продвигают, и более того, значит, это находит отклик и в Москве. После того, как правительство Грузии форсировало процесс евроинтеграции, после того, как было подписано соглашение об ассоциации, после того, как уже перед Тбилиси замаячила перспектива получения безвизового режима, то есть в прошлом году со стороны Российской Федерации последовало предложение облегчить существующие визовые правила, облегчить визовый режим с Грузией, то есть если раньше попасть в Россию гражданину Грузии можно было только там по приглашению там, прямые родственники, либо это приглашение каких-то российских структур, ты едешь там по работе или на какую-то там конференцию, да, то сейчас это можно сделать совершенно спокойно, записавшись вот в онлайн в очереди через швейцарское консульство, и все желающие могут получать эти визы. То есть этот процесс буквально, да, он начался с конца 2015 года. И сейчас, да, Москва очень активно на этом играет, показывая, что, в принципе, мы готовы на, скажем, смягчение визового режима, а, возможно, и на его снятие. Я думаю, ближе все-таки к выборам эта тема будет активно муссироваться.
Я просто хочу понять, да, а разрыв типа отношений всегда связан с введением визового режима?
Нет, потому что когда в 2000 году Россия вводила в одностороннем порядке тогда визовый режим с Грузией, то есть тогда речь не шла о разрыве дипломатических отношений. То есть в 99-м году, когда началась вторая чеченская кампания, сразу со стороны Москвы звучали претензии в адрес грузинского руководства. То есть Грузия тогда обвинялась в неспособности контролировать границы, и, если помните, тогда очень активно муссировалась в прессе тема Панкисского ущелья, которая вот граничит, территория Грузии, которая граничит с Чечней, и куда, где оказалось большое количество чеченских беженцев. И я тогда помню вот заседание Совета Безопасности, первый срок Путина, и когда раз ему зачитывают доклад по ситуации в Панкисском ущелье, после чего он говорит, а почему бы нам не ввести визовый режим с Грузией, если это решит как-то проблему?
Ну, понятно. Всё, с одной стороны, разрыв дипотношений не обязательно ведет к введению виз, с другой стороны, введение виз не обязательно сопровождается разрывом дипотношений. Вы знаете, друзья, но опять же, если говорить вот применительно все это к Крыму, то даже если визы между Киевом и Москвой начнут существовать, это, собственно, на украинских гражданах, которые вынуждены жить на территории, на аннексированной территории Украины, это никак не скажется, просто потому что, условно говоря, на пункте пересечения российскому пограничнику будут показывать, там, условно говоря, российский паспорт, а, соответственно, украинскому пограничнику будут показывать украинский паспорт, поэтому как раз-таки крымчанам, живущим в Крыму, скорее всего, с большой долей вероятности никаких украинских виз там в российские заграны получать не придется, равно как и российские российские визы в свои украинские заграны.
Я добавлю, опять же, из опыта Грузии, когда вводился визовый режим в 2000 году, это никак не повлияло ни на жителей Абхазии, ни на жителей Южной Осетии.
Вот, кстати, поэтому это важный момент, и не позволяйте никаким спекулянтам забивать вам голову небылицами. Кстати, друзья, мы перед эфиром еще позвонили одному эксперту, это Сергей Солодкий, первый замглавы Института мировой политики, и попросили его тоже высказаться на эту тему, как он смотрит вообще на перспективу, если отношения Киева и Москвы достигнут той точки, когда будет принято решение о разрыве дипотношений. Давайте послушаем его мнение.
Мнение.
Цель или акцент, который делают, в том числе наши дипломаты, о том, что, дескать, разрыв дипотношений не позволит осуществлять консульскую поддержку граждан Украины, Российской Федерации, вполне резонен этот посыл. С другой стороны, насколько украинское государство и консульские службы Украины сегодня способны защищать соотечественников Российской Федерации? Большой вопрос. Не приходится ли нам сейчас обращаться к третьим сторонам для того, чтобы защищать интересы наших граждан на территории Российской Федерации? В принципе, как таковых дип-отношений между нами нет. Де-факто нет. Две страны пребывают в состоянии войны. Гибридной, необъявленной, но в состоянии войны. Переговоры между лидерами наших стран ведутся и на двустороннем уровне, в телефонном режиме, и на уровне разнообразных международных площадок. Одна из них – нормандский формат. Такие же переговоры могут вестись и в дальнейшем. Наличие, отсутствие дипотношений никак не отобразится на диалоге первых лиц министров иностранных дел между государствами, было бы желание, политическая воля со стороны таких лидеров.
Мнение.
Ну, собственно, друзья, вот вам такое вот небольшое резюме. Если подводить итог, то можно сказать о том, что если даже и разрыв дипотношений состоится, то не бойтесь, вам, крымчанам, особенно бояться не стоит по одной простой причине. Российская Федерация в любом случае не считает украинских граждан, живущих в Крыму, украинскими гражданами. В первую очередь их воспринимают как граждан Российской Федерации. Поэтому даже, например, усилия консульской службы, которая там находится в Краснодарском крае или в Ростове, они очень редко могут быть эффективными для защиты прав. Нужно это просто смотреть фактом в глаза. С другой стороны, даже введение визового режима между Москвой и Киевом, между Россией и Украиной, оно опять же на украинских гражданах не скажется. Вот тем более вот Карен Мадаян, он приводил нам пример, что вот введение визового режима между Россией и Грузией никоим образом не сказалось на гражданах Грузии, которые проживали на территории Абхазии или Южной Осетии. Я благодарю вас, Карен, за то, что нашли время.
Спасибо.
Карен Мадаян, медиаэксперт, родом из Грузии, который до переезда в Киев работал в грузинских медиа, был гостем программы. Ну и опять же, друзья, я просто напоминаю, что завтра утром в эфире «Крым Реали» Александр Голубов будет обсуждать расследование журналистов, которое было посвящено морским судам, заходящим в Крымские порты. паспорты в обход международных санкций и украинских законов. Как много вообще судовладельцев решаются нарушить запреты, и есть ли способ привлечь их к ответственности? Все это завтра на 549 АМ в 8.35. Ну, а я просто говорю вам хорошего вечера и берегите себя.